Затем, когда один за другим появились все благоприятные знаки зодиака, родился прямой наследник Панду, который должен был сравняться с ним в доблести. Комментарий Шилпрабхупады. Как подтверждается в Шримад-Бхагаватам, влияние звезд на живое существо вычисляется астрономами. Вычисляемые астрономами не предположение, а реальность. Законы материальной природы постоянно управляют живым существом, так же, как законы государства гражданами. Действие законов государства можно наблюдать материальным зрением. Но законы природы более тонки, поэтому они недоступны нашему грубому материальному видению. Как сказано в Бхагавад-гите, каждое действие, совершаемое в жизни, имеет последствия, связывающие нас. И только те, кто действует во имя Ягьи, Вишну, не связаны последствиями своей деятельности. Высшие авторитеты, представители Господа, оценивают наши действия и в соответствии с ними наделяют нас телами. Законы природы так тонки, что на каждую часть нашего тела воздействуют определенные звезды. И живое существо получает действующее тело, в котором оно благодаря таким манипуляциям астрономического влияния может отбыть присужденное ему наказание. Поэтому судьбу человека можно определить по расположению звезд в момент его рождения. Когда опытный астролог составляет достоверный гороскоп. Это великая наука. И то, что ее неправильно используют, еще не доказывает ее бесполезность. Махарадж Парикшит или даже личность Бога приходит при определенном расположении созвездий, влияние которых распространяется на тело, рождающееся в такой благоприятный момент. Особенно благоприятно звезды располагаются в момент явления Господа в материальном мире. И для этого сочетания имеется специальное название – джаянти, которое нельзя употреблять в других случаях. Махараджа Парикшит был не только великим императором кшатрием, но и великим преданным Господа. Поэтому он не мог родиться в неблагоприятный момент. Как для встречи уважаемого человека выбирают подходящее место и время, так и для встречи Махараджи Парикшита, о котором особо заботился Верховный Господь, был выбран подходящий момент, когда все благоприятные звезды собрались вместе, чтобы распространить на царя свое влияние. Так он появился на свет только для того, чтобы прославиться как великий герой Шримад-Бхагаватам. Это особое расположение звезд не зависит от воли человека. Этим процессом управляют представители Верховного Господа. Разумеется, все это делается в соответствии с добрыми или дурными делами живого существа. Именно поэтому живому существу следует совершать благочестивые поступки. Только благодаря праведным поступкам человек может получить право владеть богатством, быть образованным и иметь красивое тело. Самскары школы Санатан Дхармы, вечной деятельности человека, способствуют созданию обстановки, в которой можно воспользоваться благоприятным влиянием звезд. И, следовательно, Гарбадана Самскара – первая очистительная церемония вложения семени, предписанная высшим кастам, служит началом всей благочестивой деятельности, цель которой – создать в обществе сословие добродетельных, благочестивых и разумных людей. Только благодаря здравомыслящему и добродетельному населению в мире могут воцариться покой и благоденствие. А нежелательно безумное население, склонное к сексуальной распущенности, превращает мир в ад. Тата сарва гунодарке санукула грахудае джагье вамша дара пандор буя панду ива уджаса. Затем, когда один за другим появились все благоприятные знаки зодиака, родился прямой наследник Панду, который должен был сравняться с ним доблести. Рождение императора Парикшита. Песня 1 глава, 12 текст, 12. Так, здесь говорится о влиянии вселенских энергий на каждое живое существо. То, что могут видеть астрономы или астрологи. Они изучают звезды, космические тела. И изучая, они могут видеть их влияние на планету Земля и даже на состояние человека и человечества в целом. Как сегодня Экадыш, например. Это означает солнечная активность. Промежуток времени несколько дней займет. Два раза в месяц Солнце становится активным в дни Экадыши. И в эти дни люди чувствуют раздражение в материальных делах. Больше аварий будет на дорогах, например. Больше ссор, если касается материальных вещей. Больше будет конфликтов, столкновений в Акадыше. Больше будет сердечных приступов. И это влияние Солнца. Просто влияние Солнца. Так же, как старость, она зависит от влияния Солнца. Ученые пытаются найти причину старости в теле самого человека. Но веда говорится, что Солнце сокращает жизнь. Кто-то именно Солнце. С каждым восходом и закатом. И Солнце дает энергию жизни на восходе и закате. А в зените оно отбирает эту силу. И так есть взаимоотношения у каждого даже с Солнцем. Хотя мало кто может подумать об этом из обычных людей. На самом деле есть взаимоотношения со всеми. Но это вопрос знания. Даже воздухом, которым мы дышим, это продукт какой-то растительности. Мы связаны с любым растением. С людьми тоже связаны. Даже если мы их всех не знаем, все равно мы связаны с законами кармы. И нас именно связывает закон кармы с людьми. Эти отношения, которые мы имеем, это карма. Эти отношения могут быть нейтральными, плохими или хорошими, в зависимости от кармы. И множество людей мы видим и не имеем никаких отношений с ними. Но это только так кажется. Каждый человек в обществе выполняет какую-то функцию для какого-то общего дела. Это известно каждому. То есть нам не безразлично, что там происходит в Москве, допустим. Хотя мы не знаем, сколько там людей в Москве, мы всех не знаем. Но нам не безразлично, что там происходит в Москве или в Нью-Йорке. Когда были взрывы, мы интересовались этим. Что же там и кто это все устроил. И мы реагировали, мы чувствовали это. Поэтому дается пример, что живые существа, они напоминают сообщающие сосуды, связанные. Если уровень воды колеблется или понижается, или увеличивается, в каком-то сосуде отреагируют все. Прямо или косвенно. Прямо или косвенно. Но все связано таким образом. И иногда человек пытается отделиться от этой общей системы законов Всевышнего. Он объявляет, что Бога нет, и законов этих нет. Значит, делай, что хочешь. Ты не связан ни с кем, и с тобой ни с кем. Никто не связан. Кому какое дело до меня, и мне тоже никакого нет дела ни до кого. Эта философия индивидуализма, она проникла из-за атеизма. Поскольку религиозные учения, они утверждают, что Бог – отец всех живых существ. То есть все мы связаны единой энергией. Вселенские законы. И так, наблюдая космические тела, ученые могут, наконец, понимать постепенно, что есть взаимоотношения, взаимодействия. Полная Луна, значит, морозы. На полную Луну будут морозы увеличиваться, она источник морозов. Также растительность, овощи, они берут силу от лунного света, не только от солнечного. Также приливы, отливы, связаны с Луной, это известно. Также Луна влияет сильно на ум человека. Ее имя Чандра, Чандра Лока. Чандра – это также означает ум. То есть они связаны, эти две энергии, Луна и ум человека. И в полную Луну иногда человек не может спать полноценно, это влияет на него, он может встать и пойти куда-то. В странном состоянии таком ума, как их лунатики, так и называют этих людей. Это влияние лунного света, лунной энергии. Поэтому мы не можем утверждать, что мы независимы от этих влияний астрономических. И эти вещи мы объясняем доступны восприятию. И много вещей недоступны восприятию нашему. Невозможно понять, как иногда действует на нас Марс или Плутон или Меркурий. Или сочетание созвездий целиком. Вот весь небосвод перед нами, смотрите, какое сложное сочетание. И он постоянно в движении находится. И в тот момент, когда мы рождаемся, вот эта энергия, она фиксируется, звезд, в теле человека. Каждая часть тела, она связана с какой-то звездой, с каким-то небесным телом. Как йоги, они знают, занимаясь пранаямой, они понимают, что эта космическая энергия, она присутствует в теле, циркулирует. И как мы ее берем? Мы просто дышим воздухом, как называется. Нет, не только воздухом мы дышим. Прана. Один человек научился принимать прану, и он вообще не ест месяцами. Он активно существует, практически без пищи вообще. Мы бы не могли бы жить таким образом. Но вот он научился йоге, искусству пранаямы. И одна ноздря человека связана с лунной энергией, другая с солнечной энергией. Даже когда мы дышим какой-то ноздрёй, то это имеет значение. на наш ум, это повлияет. И если у человека заложена какая-то ноздря утром, а другая работает, он должен встать с той ноги, с которой ноздря работает. Есть так много тонкостей, но мы не хотим следовать всем этим тонкостям. Это забило бы наш ум полностью в Кали-югу, и мы тогда полностью бы были зафиксированы на материальных вещах. Очень сложно было вообще двигаться даже и ногами, и думать, и говорить. И почему? Поскольку каждое действие, оно вызовет последствия. Например, есть свойство отражения всех предметов, явлений. Они отражают, мы их видим, потому что они отражают какие-то энергии. Свет, количество, силу света, солнечная энергия. Но не только это, они отражают также и настроение различное, они влияют на ум человека. Можем видеть, что черные цвета, или серые цвета, или красные цвета, они имеют разное воздействие на психику. Так, тоже это известно уже дизайнерам, хорошо, достаточно хорошо, они могут манипулировать этим. Из опыта они этому научились. Но есть такая шастра, которая объясняет, что весь мир, он иллюзорен и действует как отражение, не как реальность. Итак, мы видим, что как отражение он создает рефлексы в моем уме. Так же, как предмет вы приблизите к красному цвету, и он покраснеет с той стороны. Это рефлекс называется. И также мир действует на меня, на мой ум, как вот эти рефлексы, впечатления, образы. Я ум наполнен этими вещами. И подчас я не понимаю, как складываются эти образы, впечатления и понимание жизни. Это тонкая психология называется. Сейчас еще психологи не знают этих вещей тонко. Например, они не знали до некоторого времени, почему люди склонны к насилию на Западе. Одно время стали появляться странные люди. Просто спросите, почему, откуда такие люди? Ведь никто не планирует таких людей, никогда не воспитывал таких людей. Один человек вошел в ресторан с автоматом и уложил 50 человек просто. Какая причина? Никакой. Случай в Нью-Йорке. Не единственный случай в Нью-Йорке. Случай в Англии в семье. Молодой юноша, сын богатого человека, очень миллионера. За завтраком он попросил у отца Тойоту машину. Или Форд, какую-то большую машину купить ему. Зачем тебе Тойота, сказал отец. Какую-нибудь маленькую, какую-нибудь Фиат возьму, научишься, потом Тойоту. Сыну это не понравилось, взял нож, убил отца, а потом мать. Только посмотрите, какие страшные реакции наступают. Такой неконтролируемый гнев. Почему? Почему? Ум наполнен такими впечатлениями. И теперь уже психологи изучили, скажем, в Америке этот феномен. Сначала не понимали, почему так происходит. Эти насилие, убийства страшные причем. Нет причины, кажется, все удовлетворены, есть деньги, есть чувственное наслаждение, все, что нужно людям, есть. Хорошая цивилизация, Америка. Но почему же люди настолько раздражены, что у них отклонения, психики появляются, они становятся страшными чудовищами какими-то? И тогда они постепенно выяснили, что секс и насилие очень связаны друг с другом. Чувственное наслаждение – это секс главным образом, все вокруг этого вращается. Мужчина и женщина представляют друг для друга такие объекты, очень притягательные. Хотят общаться, они иногда пьют вино для общения более близкого. Применяют такие средства, чтобы общаться, как можно быстрее сблизиться. Какие-то клубы есть, вечеринки, где можно быстро-быстро сблизиться очень. И это порождает сознание насилия, впечатление вот этих чувственных наслаждений, порождает склонность к насилию, таково воздействие этих энергий. То есть Венера называется. У астрологов. И почитайте Одиссею, там, не знаю, Илиаду, где полубоги, они тоже имеют свои отношения. И Венера, она всегда разжигает какие-то страсти, всегда какие-то проблемы из нее. Из-за Венеры всегда это происходит. Это такая звезда. Если вот это попадает под влияние Венеры, он может быть вдохновлен жизнью, но очень неблагоприятный на самом деле влияние. Может быть, Венера в материальном смысле слова. Это можно использовать для творчества в сознании Кришны, да, поскольку мы не будем сближаться с противоположным полом с помощью разума. Разум представляет другие, более высшие энергии, поэтому эти планеты можно контролировать, влияние низших планет. Так у нас есть энергия разума, и она астрономически выше. Разум – это Брахма, творец Вселенной. То есть поддается разуму практически все, власти разума подает, если его развить. Если нет, то Венера, Марс, Сатурн, вот эти вот, планеты захватывают сознание, низшие виды энергии, они всегда влияют. Поэтому мы видим, что кто-то всегда под влиянием низших энергий находится, а другой нет. Да, поскольку под разное влияние звезды можно установить свой ум. Так же, как радио можно настроить на разные волны. Когда мы повторяем Хари Кришна мантру, этот звук, мы настраиваем сознание на другую волну, на более высокую волну. Остаемся невосприимчивы к сексуальной энергии низкой, к грубым чувственным наслаждениям, к насилию, к раздражению. Тогда мы становимся невосприимчивы к этим энергиям. Это тоже можно объяснить как астрологический феномен, поскольку мы настраиваем волну на более высокий диапазон, получаем более высокую информацию. Такова практика йоги. И так это астрологические влияния, они буквально влияют на все тело. И иногда мы можем чувствовать, как какие-то части тела они активизируются, например, желудок или гениталии могут активизироваться, влиять на ум, появляются желания какие-то. И мы не знаем, почему так происходит. И смысл в том, что мы созерцаем определенные объекты чувств. И эти объекты чувств оставляют впечатление и какую-то деятельность. Например, боевики люди смотрят, любят очень. И в боевике есть две вещи главным образом. Это отношения мужчин и женщин показывают обязательно. И драки. И по сути это одно и то же они смотрят. Потому что и то, и другое исходит из вожделения. Вожделение между мужчиной и женщиной понятно как проявляется. Между мужчинами вожделение проявляется в форме драк. Такого соперничества, соревнований. Они будут драться. Женщины меньше будут драться друг с другом. Почему? Поскольку им не нужно соперничать, им нужно просто влиять на мужчину какого-то. И контролируя мужчину, они используют желание контроля, реализуют его. Поэтому между собой женщины не очень долго будут ссориться или драться, они чаще всего не будут. Редкие исключения, когда они будут драться. Это удивительно, что женщины будут драться. И обычно они не дерутся, нет, они контролируют мужчин. И мужчины между собой не говорят, так, эй, ты там, туда, так, они бравируют немножко, напьются немножко, так они бравируют, даже друзья иногда подерутся там, и все это нормально между ними. Но если они так друг с другом разговаривают, женщина выходит, жена какая-нибудь, говорит, эй, иди сюда, я сказала. И он идет, все, подчиняется, женщина вышла. То есть эти энергии, они также космические энергии. И мы видим, что человек зависит от женщины, от какого-то общества, от каких-то объектов чувств. На самом деле это обусловлено знаками зодиака. Это не просто случайное какое-то явление. Это прежде всего связано с его рождением и с его смертью. Поэтому если вы умираете в какой-то благоприятный момент, ваше будущее будет лучше. Благоприятный момент йоги, они могут выбрать благоприятный момент смерти. В Гите описываются эти периоды времени. Это солнце на юге или на севере проходят полугодичные циклы. Темная фаза луны, светлая фаза луны. То есть здесь вкратце говорится в Бхагавад-гите. Есть шастры, где подробно описываются эти санхи, времена дня точные. И йоги, они стараются найти самый благоприятный момент для ухода из этого мира. Чтобы получить что? Хорошее рождение. Если вы уйдете в неблагоприятное время, не получите хорошего рождения. Итак, если вы хотите увидеть, что люди получают, какой плод следующей жизни, посмотрите на их конец. Большинство людей умирают внезапно, неосознанно или в панике, в ужасе, при самых неблагоприятных обстоятельствах, среди скорбящих родственников или в больнице. Все. Это самый-самый неблагоприятный фактор для ухода из этого мира. То есть уход должен быть подготовлен, очищен. Нельзя проявлять глубокую скорбь во время ухода. Нельзя расстраивать уходящего сильно. Родственники, они, естественно, придут и будут выть перед ним. Это нехорошо делать. Необходимо говорить что-то бодрящее в этот момент. Проповедовать о душе. Вспомни, ты дух, дух не умирает, не беспокойся. Ты оставишь сейчас тело, ты уйдешь. Ты должен подготовиться уйти, не вернуться сюда. Уйди дальше, выше уйди. То есть вот так человека направляют, толкают его ум к более высоким вещам, найти прибежище в более высоких вещах. И умирающий чувствует эту поддержку. И он в правильном сознании уходит из этого мира. И он может, ну, момент также благоприятный, необходим. Если нет, то пригласите какого-то священника, святого человека. И достаточно будет. Неважно уже, какой астрологический момент в этом случае. Присутствие святого возвышают уже до Вайкунтхалоки автоматически любого человека. Где бы он ни умер, в больнице или при насильственной смерти, где угодно. Один человек пришел в сознание Кришны где-то в Уфе, и он рассказал мне историю, что у него был друг. Друг был наркоман, торговал наркотиками, какой-то греховной деятельностью занимался. И потом он пришел в сознание Кришны, этот преданный. А друг нет. Друг не пришел в сознание Кришны. Но прежде чем Они так перестали тесно общаться. Этот друг попал под поезд вместе с машиной. И его перерезало. Он говорит, я не видел этой смерти, я уже пришел позже и увидел, что он мертв. И я спросил, как он умер? Он что-то говорил или был без сознания? Говорит, мне сказали, он снял часы с руки и сказал, передайте моему другу, это его часы, его подарок. Верните обратно на память обо мне. То есть он говорит, обо мне думал о моей смерти. И он говорит, я после этого стал преданным. Вот буквально через месяц, через два, вот такая история. Когда стал преданным, я понял, что есть реинкарнация, и я успокоился, что друг, он просто сейчас в другом теле где-то. Я думал о нем, ведь он думал обо мне, о моей смерти. Должен быть как-то связан с ним сейчас. Или в скорое время очень. То есть в соответствии с законами, тонкими природы, такая связь будет, поскольку ум осуществляет эту связь. Знаю или не знаю человека, зависит от моего ума именно, не от чего-то другого. Я его знаю в уме, не как-то еще. И через некоторое время он говорит, я купил собачку, овчарку, щенка. И она, говорит, понимала меня с полуслова. Говорит. У нас было, говорит, такое удивительное сочетание с ней. Говорит, были друзья номер один просто. Я просто говорил, она все понимала, говорит, и делала. Просто что только что не разговаривала. И я, говорит, единственное, что я запрещал в квартире заходить на кухню. Я готовил просад, вот на кухню не заходи. Говорит. Он сидел на пороге и никогда не переступал в черту и смотрел на меня. Я готовил. Я, говорит, он даже двери стал закрывать, чтобы он не смотрел на пищу. Собака, нельзя смотреть на пищу или на приготовление. И вдруг я слышу голос, когда режу морковку. А ты знаешь, кто эта собака? Я, говорит, не удивляюсь при этом, режу морковку. Ну, я в сознании Кришны, мало ли что. Удивляться нечем. Кто? Я говорю, я знаю, кто. Это просто джива, которая злоупотребила свободой выбора, как я читал Прабхупады, плохую карму осуществила и получила тело собаки. Вот. Нет, сказал голос, твой друг. И назвал имя. Странная вещь. Ну, может быть, я не знаю. Конечно, реинкарнация есть, но странно все это. Трудно поверить. Вот был друг, стал собакой. Ну, вот факт, собака родилась, факт, все. И она здесь, она дружит, все, уже она в отношениях вступила. Ну, что, говорит, может быть, совершим ягью? Голос спрашивает. Отправим ее выше. Пусть оставит тело, устроим что-нибудь. О, нет. Если это друг, не надо, пусть. Ну, зачем тебе собака, ты же занимаешься преданным служением. У тебя будут просто проблемы, беспокойство. Я прекратил это все, стал, отвлекся и все. И я вышел погулять с этой собакой этим же днем, и она попала под трактор. Сразу, говорит, в этот же день. Вот такую историю рассказал мне один человек. Что люди, которые могут ощущать эти тонкие энергии, они могут многие чувствовать моменты. Как, например, некоторые животные, они также чувствуют землетрясение, приближение, или смерть человека, собаки заранее чувствуют, за сутки примерно, или чуть больше. Это двое, 48 часов уже наступают перемены, естественная смерть. То есть, смотрите, что эти процессы, они включены, то есть есть машина это вот вся Вселенная. И мы очень связаны с этой машиной, как маленькая деталь. Все вселенские энергии, они существуют в нашем теле, нас внутри. Все. Но мы, конечно, не все знаем эти энергии. Мы знаем, может быть, какую-то долю, сотую процента от того, что мы получаем. И продвинутые люди в гуне благости и далее, они могут общаться со Вселенной, с полубогами, понимать их волю, например, так же, как волю Всевышнего можно понимать по течению времени, вот таким косвенным образом. Это разум называется. Поэтому человек, он должен хотеть развить такой разум, ведический разум, чтобы видеть мир должным образом, правильным образом. Не так, как ученые, они смотрят через телескопы на окружающий мир или через микроскопы. И даже на людей смотрят через какие-то измы, призмы. Почему бы не открыть им просто глаза свои? Ведь это самый лучший инструмент. Глаза, разум и человеческое сердце. Вот что для этого нужно. Не нужен телескоп, не нужен микроскоп, не нужны какие-то приборы. Анализы тоже не нужны на самом деле никакие, если есть разум и сердце человека, и достаточно зрения какого-то. То есть сам по себе глаз человека, конечно, не видит далеко или близко, он не очень совершенен, но в сочетании с разумом достаточно этого, чтобы понять, что такое Бог, кто такой Бог, что такое Вселенная, кто такой Я, достаточно всего этого. И так необходимо развитие, духовное развитие. И каждый находится под влиянием законов государства, мы это видим. Но не каждый видит, как он находится под влиянием Вселенной, законы кармы те же самые. Иногда мы преданные думаем, что карма не влияет на меня, потому что я преданный. Это неправда. Иногда преданный. Я повторяю же мантру, значит, карма не влияет. Еще есть Кришна-карма такой термин. Есть ответственность за свои поступки, у преданных тоже. Нельзя быть безответственным. И преданные, которые подставятся постигать эти законы природы, они начинают соблюдать принципы свободы. То есть освободиться от зависимости низших энергий как? Отказаться от них, прежде всего, принять какие-то высшие правила поведения. Вот так мы будем меняться постепенно. Мы примем высшие правила поведения и одновременно откажемся от низших. Поскольку остается привычка к низшему, будет трудно какое-то время. Но поскольку постепенно заменится высшим, мы будем счастливы в конечном итоге. В процессе будем очень счастливы. И когда мы пытаемся это делать, общаясь друг с другом, мы заметим, что все-таки много негативных вещей не остается, хотя я их и не хочу. Служит причиной разногласий между преданными, ссор, обид, даже между преданными бывают такие вещи. Хотя между чистыми преданными такого не бывает, конечно. Но преданными, которые находятся в процессе очищения, много конфликтов может быть. На уровне Каништа Тхикари много конфликтов. Уровень Каништа Тхикари – это просто уровень религии. Это низкий уровень, на самом деле. Религия – это не самый высокий уровень. Просто вера какая-то, но нет никаких знаний у человека. Слепо он верит, и он наполнен материальными желаниями при этом. Если он служит Богу, то за какое-то вознаграждение. Это называется Каништа Тхикари, или религиозный человек. Веря в Бога, он остается полностью на материальной платформе. Сознание Кришны – это не Каништа Тхикари. Это не религия. Сознание Кришны – это минимум Мадхьяма Тхикари. Мадхьяма – середина. Он еще не достиг высшего совершенства, он на середине. Но он уже проявляет стойкий разум, сильный разум проявляет человек. Мадхьяма Тхикари – это уже сознание Кришны, это уже наука. То есть можно знать, кто такой Бог, не просто верить в Него, но знать, кто такой Бог, где Он находится, этот Бог, как Он проявляет себя через сердца живых существ, как Он присутствует в моей жизни. Можно все это осознать на уровне Мадхьяма Тхикари. На этом уровне преданные умеют сотрудничать. Хотя они могут быть очень разными, очень индивидуальными, они умеют сотрудничать ради общего целого. И Прабхупада очень хотел, чтобы мы поднялись на платформу Мадхьяма Тхикари, чтобы все должны медитировать на эту платформу. Мадхьяма Тхикари, его основная функция – распространять знания. Он изучает и распространяет. Так, это миссия. Основная функция, он занят такой вот деятельностью, это главный, как главная его цель. Прямо или косвенно, но он очень должен помогать миссии, должен быть целеустремленным и занятым полностью вот миссией распространения духовного знания для того, чтобы что-то изменить в окружающем мире. Больше возможностей нет другой, как-то изменить мир. Прабхупада говорит здесь в комментарии. Поскольку нет благочестивых людей в обществе, добропорядочных, как вы можете установить в обществе мир, порядок и гармонию, возвышенные отношения? Обратите внимание на людей, у каждого много пороков. И они говорят о мире при этом. Давайте жить в мире. Вот когда мошенники собираются, знаете, говорят, давайте мирно поговорим. Ну, понятно, за этим предложением кроется какая-то проблема, правда? Какая-то опасность кроется за этим предложением. Мир, перемирие. Но за этим кроется просто затаённое сознание. Вот это вот. Каждый имеет какие-то свои мотивы. Политика. Весь мир сейчас политизирован полностью. И подчинен деньгам, экономике. И таким образом необходимо освободить людей от этого низкого уровня жизни, существования, индивидуализма, вражды, лицемерия, самообмана, не от этих несовершенств. Для этого необходимо изменить качество людей. Не количество денег, не добавить магазинов или кинотеатров, нет. Не новых видеофильмов порнографических, супер. Совсем нет, и не боевиков, не фантастических фильмов. Ничего этого не нужно для перемены в обществе. Это никак не может переменить, оно может только ухудшить, подставить людей под влияние низших энергий секса и насилия. В воображении каждый ребенок сейчас убивает каждый день кого-то. Компьютерные игры, фильмы для них, всегда какие-то убийства, всегда там что-то происходит, какая-то охота. В уме они уже давно все убийцами стали. И будьте уверены, многие из них будут это делать потом в жизни. Почему? Они воспринимают это с самого раннего детства, эти впечатления получают, они окрашиваются, рефлексируют сознание, попадают под влияние низших планет системы, все, и вы не выйдете оттуда просто так, очень трудно. Если попадаете под влияние уже планеты, все, как говорится, душу дьяволу продал, очень сложно освободиться от этого влияния. Итак, путь освобождения нужно потерпеть. Нужно освободиться от дурных привычек и заполнить это место, пространство хорошими вещами. Астрология может помочь, Прабхупада говорит здесь, в этом, но может и навредить, если неправильно воспользоваться. Мы знаем, что многие при этом интересуются астрологией и часто попадают под влияние астрологии. Это распространенная проблема. Часто практически все попадают под влияние астрологии, в моем опыте. Я думаю, не все, но в моем опыте все, кто я знаю, даже старших примерно. Итак, в этом случае астрология может серьезно навредить нашему сознанию Кришны. Например, вы идете к астрологу. Один преданный пошел к астрологу в Индии. Я его хорошо знаю. Я с тобой говорил о каких-то людях там. И говорил, что вот там были преданные у него. Что вот этот преданный может принять саньясу. Этот преданный может стать гуру. И он тоже пришел. У тебя нет ничего интересного в своем гороскопе, он сказал. Ты никогда не станешь каким-то великим человеком, известной личностью. Никогда не добьешься ничего существенного. Может быть, немножко денег заработаешь, все, женишься. То есть у тебя здесь не стоит в гороскопе, что ты станешь каким-то возвышенным преданным, например. Что в этой жизни вернешься к Богу. На протяжении 2,5 лет преданный потерял энтузиазм после этого. Вот это дурное влияние астрологии. Никогда не попадайте под влияние таких астрологов. Если вы идете к астрологам, идите к опытным преданным. Например, одна молодая преданная во Вриндаване пошла к доктору. Он астролог, доктор. Сердце болит у нее. Ей 19 лет. И сердце болело у нее. Она пришла к этому доктору, и он ее быстро поставил на ноги. Как? Он ей сказал, повторяйте внимательно Хари Кришна мантру, а не к врачам обращайтесь, фокус. Сердце рано или поздно все равно заболит и откажет. Не думайте, что я вас сейчас спасу. А оно у вас такое сердце, что я могу поделать? Конечно, могу прописать что-то для поддержания, но вы должны медитировать на Всевышнего Господа, не на лекарства, не на докторов. И он вот так и проповедовал. И она пришла без всяких болей в сердце. Сразу стала бодрой, что-то делать. Смотрите, все без всяких лекарств просто. Не так ли? Потому что человек начинает симулировать, слушая гороскопы и всевозможные диагнозы. Ум подчиняется, попадает под влияние этих вещей. И кажется, о, у меня такой гороскоп в этой жизни, мне не светит, стать чистым преданным. Смотрите, какой смысл? Я теряю сразу энтузиазм. Плода же нет в этой жизни. Лучше прожить ее бессмысленно вообще. Проспать всю жизнь. Да, но гороскоп не является высшей наукой ведической. Карма – это не высший закон. Карма вообще временна, она исчерпывает себя. Ее нет, сегодня и завтра ее нет просто. Высший закон нужно знать. Высшее знание – это знание, как применять свободу выбора. Вы можете преодолеть любое астрологическое влияние, если знаете этот закон свободы выбора, как использовать свободу выбора. Вот что важно. И мы этому именно учимся. Да, у нас рождение по гороскопу Кали-юга. Что означает? У каждого океан недостатков. Какой? Какой духовный мир вообще по гороскопу у кого? С какой это стати? Ну-ка давайте посмотрим внимательно гороскоп. У нас миллионы рождений в грехе, и мы рождены в Кали-юге. Не в Сати-югу мы родились. Даже не в Трета, даже не в Двапара-югу. Мы родились в Кали-югу. Когда человек практически вообще ноль, ничего не понимает в духовной жизни. Он знает только, как зарабатывать деньги, и как совокупляться, и все. Эта наука всегда известна всем. Итак, в Кали-югу очень много неблагоприятных факторов. И что же нам делать? Прабхупада говорит, максимальную выгоду из невыгодной сделки мы делаем. Сделка невыгодная. Мы рождены в Кали-югу. Не очень выгодно. Болезни у всех есть хронические, у каждого здесь. А в Кали-югу человек ленив в духовной жизни. Природная лень есть. Мы быстро устаем. Что еще? Благочестия мало. Больше о себе думаю, чем о других. Аскезы не аскетичны, не совершенно никакие аскезы. Раньше не совершали. Кто только чем не занимался до сознания Кришны. И сейчас многие помышляют о том же самом. Да. Но мы такой материал, знаете, очень невыгодный для каких-то больших дел. Но Прабхупада говорит, можно максимальную выгоду из невыгодной сделки сделать в Кали-югу. Знаете как? Амнистия называется. Попасть под амнистию. Нужно знать, как совершить преступление, чтобы вот именно в тот момент сесть, чтобы потом попасть под амнистию. Нужно знать хорошо законы для этого, правда? И вот мы можем попасть под амнистию Господа Читания. Вот и все. Все, что, все, вся выгода, которая у нас. Максимальная выгода из невыгодной сделки, смотрите. Мы обречены фактически. Если мы не примем сознание Кришны, нет метода, возвышающего сознание. Люди обращаются к Богу только с материальными мотивами. Они не могут возвыситься таким образом. Невозможно. Даже религия сейчас не помогает никому. Поэтому максимальная выгода заключается в том, что человек воспевает святые имена. Вот, он становится под влияние внутренней энергии. Все высшие астрологические факторы начинают работать на него. Как зонтик. Да, влияние плохих планет – дождь. А вы зонтик открываете. Все. Они вас не затрагивают. Вы ходите, куда бы ни ходите. Другой пример. Вы одеваете обувь. Нога в обуви. Вы можете ходить по щебенке, по колючкам, по горячим, по холодным вещам. Вам все равно. Вы счастливы. Вы независимы от этого, верно? Так что обуйтесь, откройте зонтик. И все будет в порядке. Да, зима, мокро, холодно, сыро, кальюга, зонтик открывайте, обувайтесь хорошо. И никаких проблем не будет. Ходите туда-сюда, куда хотите. Вот такие преимущества дают сознание Кришны. Вот такая защита внутренняя. Но необходимо научиться следовать процессу. Итак, мы видим, что знания, когда мы раскрываем знания из книг Шрилы Прабхупады, нам это помогает следовать этим правилам предписания, поскольку дают веру в это хорошее, в эти хорошие вещи. То, что нехорошее, мы знаем. Хорошо быть вегетарианцем, хорошо быть миролюбивым человеком. Но мы не можем это осуществить часто. Почему? Поскольку необходима дополнительная энергия. Это называется вера. Дополнительная энергия – это сила желаний. Или сила воли, как говорят люди. Это не что иное, как сильное желание, с помощью которого мы можем осуществить любую вещь из желания. Очень сильно мы добьемся этого. И также точно мы вернемся к Богу. Мы просто развиваем свое желание служить Ему. Вот и все. Все остальное автоматически происходит. Если есть сильное желание, то мы увидим, что все энергии космические, они включаются в этом направлении. Все работает на нас. Время работает на нас. Луна работает на нас. Солнце работает на нас. Да? С каждым восходом и заходом оно отнимает жизнь людей. С каждым днем. Но преданного приближает к вечной жизни. Смотрите. Разные картины. То есть те же самые астрологические факторы, которые неблагоприятны, становятся благоприятными. Даже смерть становится благоприятным фактором для преданного. Друва Махарадж, когда уходил из этого мира, он увидел, спустился корабль с Вайкунтхи. Он уже житель Вайкунтхи был при жизни. И вот пришел корабль, он должен подняться туда. Император мира, он бросил все и пошел туда, там была такая лестница, он пошел по лестнице. И в это время он заметил, смерть подходит к нему одновременно. Она подошла вплотную, когда он достиг последней ступеньки на этот корабль. И он воспользовался головой смерти, как последней ступенькой. Это была последняя ступенька. Он пошел на Вайкунтху. Благоприятный фактор. Последняя ступенька. Нам же нужна какая-то помощь. Вот смерть придет, поможет нам. Для материалиста это что-то ужасное. Смерть, как она мне поможет? Она с косой придет. Головы нет, все. Мгновенно действует. Безжалостно, абсолютно. Это такое существо. Откуда такие берутся вообще? Надо еще подумать, откуда берутся такие. В чем психология этого всего? Но она служит аспекту времени. Это энергия полубогов смерти. Ямарадж самый первый, кто умер в этой вселенной. Он самый первый, кто умер. Ведь когда Вселенная зарождалась, сначала появились великие личности с большой продолжительностью жизни. И в то время еще никто не умер. Даже люди не знали живые существа, что есть смерть. Первые живые существа, они до сих пор еще существуют. Брахма, он еще не умер. Уже прошло триллионы лет с начала Вселенной, поскольку он живет, век Вселенной полностью проживает, он еще не умер, смотрите. Так вот, полубоги не умирали. Первый умерший был Ямарадж. Они подумали, что Вселенная так заполнится и будет много конфликтов. Нужно создать какое-то другое измерение существования, разное измерение существования. И тогда, по проклятию Ямарадж, первый умер и проложил путь в мир смертных туда, в ту сторону. Там есть несколько измерений бытия. В грубом теле, в тонком теле, в разных. То есть это создавалась структура Вселенной постепенно. И вот Ямарадж управляет этой энергией смерти, это его энергия. Он знает, какой точностью до секунды, до мгновения, до атомного измерения, когда человек должен ставить это тело. И нельзя ни прибавить, ни убавить, ни секунды, ни полсекунды, ни одно мгновение от этого момента. Все. Очень точное решение принимается. Так же, как восход, заход солнца, точно это происходит. В течение всего года математическая точность. такие объекты гигантские с такой точностью работают. Человеку это трудно понять, как же эта система так тонко устроена и не разрушается, не ломается при этом. Попробуйте сделать такую вещь. Зависнет система сразу же, правда? Очень трудно создать такую тонкую, сложную систему, которая бы так работала. Один отец-программист, он все время за компьютером сидит, что-то там делает, он днями и ночами. И ребенок подходит и говорит: папа, я заметил одну вещь. Какую? Какую, сын, какую вещь ты заметил? Я заметил, что солнце, оно восходит и заходит сюда в одном и том же месте. В том же месте восходит, и в том же месте всегда, в другом месте. Точно зайдет. Точно-точно в том же месте. Вот завтра оно взойдет вот в этом месте. Точно. А заход солнца будет вот в этом месте. Точно. И никогда это не меняется. Правда, сказал отец? Правда. Я заметил это. Мой дорогой сын, только об одном я прошу. Ничего не трогай. Он программист, он знает, что лучше тут ничего не трогать. Итак, очень тонкое устройство. Итак, люди не знают о тонком устройстве, они осушают болота, например, или делают плотины, или взрывают ядерные бомбы под землей, под водой, в воздухе. Космические спутники запускают на орбиту, хотя в этом нет никакой необходимости вообще. Конечно, сотовая связь и прочее. Но потом они замечают, что есть какие-то последствия неблагоприятные, всегда причем. После каждого шага науки природа каким-то образом страдает и отвечает чем-то негативным. Обязательно это происходит. И они не понимают, что это означает. Факт. И у них нет разума. Они не понимают. Что это делать нельзя на самом деле. Это нельзя идти в эту сторону прогресса. Все разрушится постепенно. Озоновые дыры все равно запускают корабли. Радиацию увеличивают. Все равно взрывают бомбы. Все равно не продолжают это делать. И таким образом жизнь становится невозможной. Тогда они думают, полетим на Марс. Вот их прогресс, в чем заключается. Прабхупада критиковал такой прогресс. Они говорят, здесь хаос устроили, потом полетят на Марс, там тоже хаос устроили. Им интересно, есть ли там жизнь на Луне или на Марсе. Вот поэтому они столько средств тратят и запускают эти корабли. Но нам, говорит, доподлинно известно, что жизнь существует на этой планете уже. Зачем ее искать? Она уже здесь есть. Если вы ищете жизнь, вот она жизнь. Она говорит, нет, такая жизнь нам не нужна. Но вы сами создали эти условия. Теперь они летят на Марс, собираются. Они, конечно, никогда туда не прилетят. А если прилетят, то их проводят обратно. Как бы. Культурно вернут просто. Не так, что там необитаемая какая-то планета. Нет, нет. Все контролируется тонкими энергиями. Не случайно человек чувствует такой ужас, когда созерцает, например, Марс или Сатурн, или их спутники при близком рассмотрении. А представьте, когда туда высадится. Ну, смотрит уже страшно. Это какая-то тонкая энергия определенная. Это же не просто какая-то случайная эмоция. Два космонавта, Армстронг и другой американцы, они получили такие стрессы на всю жизнь после этого космического полета. На Луну, на которой они так и не были. Один сошел с ума полностью вообще, другой стал религиозным человеком. Это были космонавты, знаете, которые верили в силу техники, науки. Это были передовые люди, герои времени. И вот что с ними произошло там. Они вдруг ясно поняли, зачем мы все это делаем. Мы делаем что-то ужасное, совершенно неправильное дело. Зачем мы лезем в творение Бога, так грубо вмешиваемся. Такое сознание. Итак, есть энергии, которые могут влиять на наш ум. Более высокие. Иногда для этого люди поднимаются в горы, йоги, высоко туда. И там есть большее количество положительных энергий, более высоких, тонких вибраций. И там легко контролировать чувства в тех условиях, где нет объектов, камень и снег, все, и воздух, это прана достаточно, космической праны. Общение со Вселенной, с космосом. И там они медитируют долгое время. Вот в горы еще поднимаются. Но мы можем просто получить все из воспевания Святого Имени, даже не уходя в горы. Все энергии есть в имени Бога, абсолютно все. Нет никаких недостатков. Вопрос правильного воспевания. Мы должны это делать как ягью, как самоотверженное служение. То есть мы должны вкладывать сюда все свое внимание, все свои желания, все свои внутренние потенции вкладывать в этот процесс воспевания Святого Имени. Это главный фактор для духовного развития в Кали-Югу. Самый главный. Другие методы очень сложны и неприменимы практически сейчас. До конца не применим ни один другой. Ни медитация, ни жертвоприношение, ни храмовое поклонение. Воспевание Святого Имени это подтверждается шастрами. Харир нама, харир нама, харир нама ива кивалам, калау настива, 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 гати. Аня та, другого пути не существует, три раза говорится. Когда веда что-то три раза одновременно повторяется, это что-то очень-очень важное. Подчеркивается, с большой силой говорится. Нет другого пути, нет, 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 не думай об этом вообще. Даже не помышляй об этом. И мы видим, что от прямого пути многие люди хотят увильнуть именно. Прямой путь к Богу, это равносильно тому сказать, все, собирайся, уходим из этого мира. О, нет, я всегда не готов видеть. Погодите, у меня тут еще дела есть какие-то. Нельзя ли мне пожить немножко еще здесь? Вот у меня еще тут дети, еще семья, еще то, еще это. Один царь имел сына. Сын был необычным, он помнил прошлые жизни. Потом был очень разумный, уравновешенный. Он хорошо воспитал его, обучил. Это был единственный наследник. Отец был горд своим ребенком. Пришло время, сказал, сын, принимай царство. Я очень рад, что ты примешь царство. Ты достойный наследник. Я вложил в тебя все самое лучшее, и ты принял это. Ты хорошая личность, я очень горд тобой. Ты прославишь весь свой род, и меня тоже не опозоришь. Принимай царство, я уйду на покой. Но сын сказал, нет, отец, я ухожу в лес. Удар для отца. Ну, только представьте, сколько вложил в это все. Это была его мечта. И царь, как же, его долг оставить кому-то царство на хорошие руки, иначе плохая карма. И он попал в такое положение. Как же, сын, что ты такое говоришь? Почему ты уйдешь в лес в такие годы? Ты должен выполнить свои обязанности, ты должен сейчас жениться, ты должен быть наследник, ты должен передать царство в будущем, потом уйдешь в лес. Сейчас не нужно уходить в лес, ты же подрываешь все мои планы. Где же твой разум? Ты что, несмышленый, я же тебя учил и прочее. Но сын сказал, отец, я помню много прошлых жизней. И всякий раз в каждой жизни мне говорили, женись и работай, женись и работай, женись и выполняй свои обязанности. Это была главная причина, почему я рождаюсь снова, снова и снова. Все, я ухожу в лес. Он победил отца аргументом. Они вместе ушли в лес. То есть ради служения Богу человек может оставить любые обязанности в конечном итоге. В конечном итоге. Не означает, что это повод бросать все. Нет. Но в конечном итоге он может пожертвовать всем ради этого. Сарва тарман паритяжа мама камшинараж. Можешь оставить все эти обязанности и предаться мне полностью. Если мы не можем полностью предаться сейчас, исполняйте обязанности для Кришны. И это поможет нам предаться полностью. Но рано или поздно мы должны оставить все в этом мире. Сарва тарман. Сарва все означает. Тарма любые обязанности, любые занятия в этом мире. Мама камшаранам радж, предайся мне одному. Вот этот прямой путь называется. И большинство людей, вы увидите, они будут увиливать от прямого пути. Они будут говорить чаще о косвенных путях. О культуре, искусстве, о науке, о гармонии, о варнашамадхарме, об этой жизни, которую нужно сказать. В основном люди будут думать об этом. Эти знания также необходимо давать. Также необходимо. Для большинства людей нужны вот эти косвенные методы ведической культуры. Но главное нужно выделять, почему это ведическое. Почему мы говорим, что наука это не ведическая? Это тоже ведическое знание. Это тоже законы природы они открывают. Но почему мы говорим, что они не ведические? Потому что они не знают цели вед. Это уже знание не ведическое. Если я сел в поезд и не знаю, куда он едет, какой смысл там сидеть? Может быть, это люкс, хороший поезд, просто мне понравился, я еду. Но куда я еду? Может быть, это совсем не туда, куда я хочу ехать, а? Если мне нужно в Москву, я должен сесть в вагон, который идет до Москвы, правда же? Я подумал, нет, здесь лучше, здесь люкс, правда, он идет в Лондон, но здесь удобнее в этом вагоне. Нет, нет. Цель жизни должна быть определена. Куда мы едем, куда мы направляемся все. Итак, в соответствии с целью жизни, мы должны выбрать метод определенный. И косвенный метод означает, что он должен тоже быть связан с целью жизни. Аюрведа. Одна преданная спросила, доктор, как проповедовать сознание Кришны через аюрведу? Там все о здоровье, да, о гунах, все материально полностью. Да, но прочитайте первое же обращение аюрведы. С чего начинается? Почтение Верховному Господу выражается. Вот что начинается аюрведа. Каждый день, приступая к такой деятельности, аюрведический врач, он обращается к Господу обязательно мыслями, полностью. Медитирует на него, а затем приступает к этой деятельности. Таким образом, этот момент нельзя скрыть. Если мы скроем этот момент, знание уже будет не ведическим. Оно черпает себя постоянно в химию перейдет. Потому что эти методы неэффективны в гуне страсти. Так? А чтобы воспользоваться ими, нужно обладать сознанием Кришны. Нужно быть в благости. А аюрведа, она недоступна для людей в страсти. Они не заинтересованы в каких-то таких вещах. Они заинтересованы наслаждаться, а когда что-то болит, мгновенно таблетку, мгновенного действия принять какое-то. Вот и все. Вот это их интерес. Заплатить, выпить и избавиться от этой проблемы. И в конце получают рак почек или что-то такое. То есть, также разрушаются, да, эффекты такие этой медицины. И чтобы заниматься аюрведой, поддерживать аюрведу, необходимо сознание Бога. И так можно проповедовать через любую ведическую науку сознание Кришны. Это главное, главный смысл в этом. Не так, чтобы Кришну забыть и проповедовать вот эти только знания. И куда вы едете благодаря этим знаниям, не знаете. Цели нет никакой. Просто удобно, комфортно, и вы едете. Нет, мы должны указывать цель, зачем нам здоровье нужно. Зачем нужна гармония в семье, счастье, вот это земное, для чего оно предназначено? Да, все должны быть счастливыми, но для чего? Чтобы стать сознающим Бога, Кришну. Потому что в скорби трудно понять Кришну. Бога можно понять, что Бог есть, как причина моих страданий, наказывающий меня. Но Кришна, кстати, не такой на самом деле. Кришна никого не наказывает никогда. Кришна любит всех. Даже когда демонов убивает, дает им освобождение сразу же. Кришна все благой. Поэтому аспект Бога, который познается в скорби, он совсем другой. Люди думают, Бог, он суровый очень, жесткий, бьет меня постоянно за какие-то поступки. Наказывает серьезно очень. А в конце жизни убьют вообще. Смерть пришла. Ужасно, страшный Бог просто, ужасный Бог. Бояться его нужно. Религиозные люди боятся этого Бога. Так вот, Кришна, он совсем не такой. Бог на самом деле совсем не такой. Бог прекрасный очень. Освобождающий от всех страхов, Абхаям. Он освобождающий от всех страхов. Бхая, страх, Абхаям. Он дает Абхаям. Думайте о нем. И Абхаям. Все страхи улетучатся просто в нашей жизни. Вот это Бог настоящий. Он всепривлекающий, прекрасный. Дающий радость коровам, чувствам. Наши чувства, они всегда счастливы. Да, почему? Не от Говинды. Го, го, это чувство. Говинда, Винда. Аравинда или Индра. Управляющий чувствами, дающий наслаждение чувством. Он источник нашего счастья, а не кто-то еще. Говинда, говорит. Итак, нужно понять Бога в состоянии радости. Поэтому лучше человек должен быть счастлив в этом мире, умиротворен. И веды говорят, как отрегулировать свою жизнь, чтобы быть счастливым в этом мире. Не ешьте слишком много, не спите слишком много, не ешьте слишком мало, не спите слишком мало. Ни много, ни мало. Примите столько, сколько необходимо. И другие вещи также должны быть отрегулированы хорошо. Наше общение, например. Не контактируйте много с негативными вещами, не думайте слишком о проблемах много. Думайте больше о позитивных вещах, о сознании Кришны, о форме Господа, его качествах, о святом имени. Это очень позитивные, позитивные вещи. Планируйте хорошие вещи, а не плохие. Не храните обиды, прощайте все. И есть много таких настроений, как отрегулировать свой ум, физическое тело. И в результате вы просто достигаете шанти, мира. Такого умиротворения, такого покоя в этом мире. Счастье. Значит. И вот в этом состоянии счастья можете понять, кто такой Бог. Не так, что в скорби человек говорит, Бог, ты слышишь меня, ты слышишь меня, ты понимаешь меня. Ответь мне, пожалуйста, исполни мое желание. Смотри, как я скорблю, посмотри на мое состояние. Посмотри. Привлекает к себе. Я все привлекающий, скорбящий. Смотри на меня. Понимаешь меня или нет? Нет, мы должны просто подняться на его платформу, освободиться от этой скорби, от этих проблем земных, подняться на платформу трансцендентного существования, где что? Сусукам картум авьяям. Исполнение очень радостно. Нет ни желания, ни скорби никакой. Ведь человек обретает безграничную радость такую. В этом состоянии радости он может совершать преданное служение. Любовное, любовь может проявить. Поэтому косвенные методы вед, они просто регулируют нашу жизнь. Для чего? Для преданности, чтобы обрести божественную любовь. Вот это надо, нельзя скрывать эту цель. Если мы скроем эту цель, все эти знания деградируют. Материальные комбинации всевозможные. Зачем нам ваша аюрведа? У нас есть химия, таблетки. Кашель, просто таблетку бросил и все. Так они будут думать. Страсть, деньги зарабатывай, и все у тебя будет. И таблетки будут, и пища будет, и машины будут, и женщины будут, и деньги, и все у тебя будет. Это мышление очень греховных людей. Под влиянием низших планет, астрологических факторов, они занимаются в основном только сексом, главная цель жизни, и поэтому мир превращается в ад, пропадает. Вот это качество людей. Все ухудшает в этом мире. Деградация – это причина деградации. Поэтому постепенно мы увидим, что нам нужно будет освободиться от этих низших желаний, страсти и невежества. И мы вообще ощутим, какое счастье и сознание Кришны на самом деле. Какая удача, что мы преданы. Мы сможем это оценить. Но даже сейчас, если мы не можем оценить, то кто-то оценит это. Кто-то очень оценит, что мы все пришли в сознание Кришны. И скажет об этом, что вы все очень удачливы. Можем даже не знать об этом. Но кто-то очень знает хорошо эти вещи. И Прабхупада, он очень доволен, когда кто-то приходит, просто даже один раз приходил в храм. Он знал, что человек очень удачлив, что он пришел в храм, и его божества послушал Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагавата. Это продукт его благочестия какого-то, раз он свои ноги и время использовал, придя сюда и посвятил этому слушанию. Уши свои подставил, терпеливо выслушал. Уже он уважал таких людей очень серьезно. Очень удачливый человек, он говорит, смотрите, он прослушал целую лекцию. Это очень удачливо джива. Постепенно противоречия сотрутся, и он обратит больше внимания, это еще больше, еще, и постепенно он поднимется на эту платформу преданного служения. Хари Кришна. Внутренняя потенция есть у человека. Внутренняя потенция – это эмоции, желания, способность различать, внимание, качества, которые мы обладаем. Есть качество гордости, есть качество смирения, есть смешанные разные качества. Количество знаний, то, что мы имеем, это наш арсенал внутренний. Есть мощность этой машины определенная, как компьютер, так? Разных форм, но это внутреннее содержимое определяет уже их, правда? Также у человека определяет его внутреннее содержимое больше, чем форма. Вот мы должны использовать это внутреннее содержимое при воспевании. Внимание. Ум использовать в полную силу. Вот эту всю мощность нашей концентрации использовать, стараться. Да, не засыпать, скажем, на классах Бхагаватам стараться. То есть какие-то усилия нужно предпринимать, чтобы быть в полном внимании. Это главный момент. Когда мы в полном внимании, нам потребуется дополнительно еще качество смирения, почтения к святому имени, понимание, что это сам Бог в звуке. То есть многие вещи мы знаем, теперь надо их применять в этом процессе. Кстати, знаем. Таким образом будем все свои потенции использовать правильно. Он может оставлять тело. Обычно оставляет. Но он не замечает слишком этот процесс. Не замечает собственной смерти, потому что так же, как человек, не замечает разницы, когда меняет одежду, правда? Вы же не заметите разницы, если вы смените одежду. Состарилось пальто, вы выбросите, возьмете новое, купите, оденете. Вы не почувствуете разницы внутренней, правда? Ну, вы почувствуете счастье, что есть новое пальто, но вы при этом не изменитесь никак. Можно даже не заметить этот процесс, правда? Но вот так совершенный человек, он оставляет тело. Есть такие примеры из шастр. Великие преданные были такими, как Гоп-Кумар. Он даже не заметил, как он оставил тело, ушел к Богу. Вообще не мог понять этого. Не был привязан к телу вообще. Ну, человек, привязанный к телу, для него это самая страшная картина, он ждет с ужасом смерти. Смерть, оставление тела.
Есть своя сварупа, да? И когда человек начинает практиковать этот процесс сознания Кришны, то есть он может как бы узнать свою сварупу, да? Ну, то есть я, смысл моего вопроса в чем? То есть кто-то родился там травинкой, кто-то родился там, ну, лошадь, корова и так далее. То есть если человек будет, вот мы вчера такой момент затронули, что есть люди, которые награждаются посмертно. То есть если человек свой процесс практиковал добросовестно, то есть полностью предался поклонению Богу, развил любовь к Богу, и то может ли быть вознаграждение? То есть если он там когда-то родился травинкой, может ли он свою сварупу поменять или нет?
Меняет сварупу. Если вы объясните мне одну вещь, тогда мы ответим положительно на этот счет. Но вы должны тогда объяснить, зачем менять сварупу.
Ну, допустим, человек не хочет рождаться там травинкой. Хотя говорят, что там травинка и все так как все владеют мистическими совершенствами там, то они все равно приобретают облик человека.
Распространенная ошибка.
Да.
Сейчас я объясню немножко момент. Сварупа – это не что иное, как наше вечное желание служить Кришне. Поэтому я вас спросил, зачем менять сварупу? Вы сказали, если он больше не хочет.
Не понимала я,
сварупа не может быть, что я не хочу ее. А сварупа как раз это то, что я хочу больше всего и больше ничего не хочу. Это и есть сварупа. Поэтому нет никаких причин менять сварупу абсолютно. На платформе совершенства там нет различий между травой, деревом или человеческой формой. Здесь мы видим это различие, оно влияет, рефлексирует на наш ум. И мы видим, что трава – это какое-то ничтожное создание по сравнению с человеком. Но в духовном мире нельзя так сравнить. Если вы узнаете историю о травинке Утхове, вы сами захотите стать травинкой. Если вы слушаете из верного источника правильным образом, ваше сердце будет плакать, и вы скажете, я тоже хочу стать травинкой. Просто. Это духовная травинка, это что-то другое.
Прабхупада всегда отмечал, что когда повторяем Харе Кришна, мы должны всегда думать о Радхе и о Кришне. И представлять это. И когда это представляешь, у меня всегда представляется маленькая девушка и Кришна. Это не так.
Это лучше, чем представлять взрослых мужчин и женщин. Это лучше, если вы будете думать так, что это невинные дети. Сейчас в таком случае. Но я бы лишь не рекомендовал такой образ медитации сейчас. Большинству преданных. Но это мои личные рекомендации. Не обращайте на них внимания. Если вам хочется так делать, делайте это. Да, мое мнение, нужно сосредоточиться на этом. На 10 оскорблениях. И просто научиться вниманию. Все остальное, вы увидите, будет, естественно, можно развиваться. Лила с Мараном, вы можете тогда уже думать в уме об играх Кришны, воспевать святые имена. Они будут всплывать просто. Сейчас, если вы будете воображать что-то с помощью ума, это будут какие-то материальные представления. Поэтому я думаю, может быть, не практиковать специально это. Ну, иногда, если вы в хорошем очень состоянии находитесь, это не навредит вам. Но как постоянная практика, я думаю, сейчас не годится пока для нас. Рано, я думаю, все же. Я не практикую это. И иногда, когда у меня состояние какое-то особое, скажем, во Вриндаване, или здесь я погружаюсь во Вриндаван иногда. Не так часто это бывает, потому что чаще мы заняты другими делами. Проповедническими, мы должны элементарные истины проповедовать. Но иногда это всплывает, действительно. Без каких-то усилий ментальных. И это всегда очень благоприятно в этом случае. Но в то же время я не могу это поддерживать искусственно, не должен это поддерживать искусственно. Это зависит от милости Кришны, скорее, чем от моих желаний. Кришна хочет себя раскрыть, это происходит просто спонтанно, внезапно. И нужно быть благодарным вот в эти моменты. Ждать милости Кришны, заниматься служением. Эта позиция, мне кажется, лучше. Из моего опыта я вижу, что это лучше для меня, во всяком случае.
Я
А я покажу вам журнал «Ганга Сафари». У меня есть с собой, правда, не здесь, сейчас прям. Мы сделали журнал в Алма-Ате, немножко об этом. Семейный журнал, где пишет супруга. Я там чуть-чуть что-то написал, еще даже не сделал статьи никакой. И дочь, дневник дочери туда включили. Вот этот, она еще как ребенок, непосредственный, впервые в таком паломничестве. Ее дневник очень свежо отражает то настроение, поэтому. Я уже был 100 раз в Индии, поэтому Я уже не могу так написать свежо. Но вот она первый раз была, она ребенок к тому же, чувства такие непосредственные, там можно посмеяться и тоже получить такое яркое представление об этом. Для нее было все историей. Каждый день, каждый шаг, там была целая история. А для меня это уже было достаточно привычным явлением. Я уже как писатель, видите, уже изжил себя полностью, исчерпал. Но действительно, истории происходили каждый день, какие-то чудеса, как в Индии, это обычное явление становится. Индия – страна чудес. Если вы едете в паломничество, в Дхаму, то готовьтесь к чудесам, вы к ним привыкнете уже через пару дней. Но иногда все же будет происходить нечто такое, что вы будете думать, ну вот это да, точно, Кришна существует, точно. То есть будете близко-близко воспринимать, это очень близко чувствовать его присутствие. То есть не через кого-то, вот просто непосредственно вы будете находиться в таком состоянии сознания. Это большой, конечно, дает толчок нашей вере, опыту, большие внутренние энергии для проповеди здесь, вот, в странах атеизма, материализма, вот такого вот, как Россия, например. Хотя Россию многие русские считают продвинутой страной, я не согласен с этим. Там большое будущее пророчат. Ну а Россия сначала должна пройти через очищение большое. Не нужно гордиться тем, что мы русские. Мы должны выстрадать свое сознание Кришны. Увидеть, что все страдают в России. Даже преданные страдают в России. Почему-то западные преданные так не страдают. Но в России столько страданий даже в преданном служении. То есть Россия — это очень греховное место также. Нужно знать эту вещь. Да, тут есть потенции духовные, великий факт. Но Россия пройдет через очищение, через страдания, через боль, прежде чем она поднимется на этот уровень реально. Целиком, как вот страна, скажем, как вот что-то. В Индии люди более благочестивы во много раз. Так вы попадаете туда, и попадаете, это другая атмосфера, другие люди, другое сознание, представление о жизни, ценности, все иное. Например, люди там, они многим рискуют, когда едут в Святую Дхаму, здоровьем. Опасно ехать в Дхаму. Всегда кто-то умирает, тонет от болезней. Но жители Дхамы, они не обращают никакого на это внимания. Вы не встретите там какого-то сострадания на этот счет. Потому что они в другом сознании находятся. Другое отношение к жизни, к смерти. Совсем иное. Другие ценности. Что интересно, что при жизни они вам окажут столько любви, столько отношений. Но когда будете умирать, они вас оставят в покое. Все, экзамен. Теперь мы уже не можем ничем помочь. Все, можно только петь киртан, все, и стоять рядом. Больше ничего. Все. Вот это не другое сознание. Риск. Естественно, они не боятся риска. Очень смелые люди, потому что они знают, жизнь временная, если мне предначертана, я погибну, если нет, то нет. Все. Не так уж цепляются за жизнь, как в этих местах. Например, одна матерь же оставила тело в Вриндаване, съела пиццу. В Вриндаване она купила пиццу. В ларьке так бывает. Съела ее и на следующий день оставила тело, все. Я узнал об этом, покупая пиццу в этом ларьке в Вриндаване. Мне один преданный сказал, говорит, тут вот преданный купил мне пиццу и оставил тело вот недавно. Говорит, вот эту пиццу покупала. А есть было нечего, мы попали в такую ситуацию, что нужно было что-то поесть, нужно было что-то купить. Была только пицца приемлемая, что можно было взять и унести с собой домой. Я слушал это и брал пиццу, покупал пиццу. Да, да, как все это бывает, удивительно. Взял пиццу и ушел домой. Мы начались, я рассказал эту историю, как одна матушка, она съела пиццу и оставила тело, вот на днях буквально. Жена послушала, отложила пиццу так, тихонько. Ребенок тоже. А я съел полкуска. И на следующий день тоже чуть тело не оставил. Таким же образом. И два, и два. Не хватило дозы немножко, еще чуть-чуть. То есть, вот в этом Вриндаване вы живете так, нормально. Если бы закрыли бы эту лавку, правда, продавца под суд, там, ну что-то бы сделали. Нет, ну это от Кришны. В конце концов, нет злоумышленников, есть карма просто. Такой аспект тоже существует. Не нужно искать каких-то виновников слишком часто. Иначе все будут виноваты, правда, вокруг. Каждый в чем-то виноват, и все будут с повинной головой ходить. Нужно еще понять законы Всевышнего. Если время приходит, то пора уже готовить пиццу. Нести на прилавок и уже... Она уже вышла, уже деньги взяла, уже все уже готово. Такой закон тоже есть. И там это хорошо знают, в тех местах. Мы начали свое путешествие из Майяпура по Бенгалии, где сколько намахат? 3000 намахат. по 150 человек. Ну, представьте, все, вся Бенгалия практически преданная. Ученики Джабады Госвами. Столько бхакти, это на нас обрушилась такая лавина, наши сердца, они так растаяли после этого. Такие они были заскорузлые, такие каменные. И все так изменилось просто благодаря этим людям. И я был рад, что это мои братья и сестры в Бенгалии, что у меня есть такие вот братья и сестры сейчас. Там в журнале немножко мы показали это. А затем мы проехали через Калькутту, Бенгалию и Гувахати, что ли. Гувахати, да, это штат Ассам. Гувахати — это крупный город, знаменит своим терроризмом. Поэтому мы были под охраной, как какие-то, знаете, такие важные государственные лидеры. Это же были преданные из 39 стран. 39 стран было в сафари, 150 преданных, 39 стран. Такое представительство, знаете. И программа была с губернатором штата, который тоже давал речь. Мы там все проповедовали, Джабада Госвами, все, да, все. С автоматами, там была охрана, оцепили весь этот зал. Там было телевидение и прочее. Вот, вот такие там исторические события происходили. Мы, это был пропагандистский тур также одновременно. И паломничество, и пропагандистский тур. И затем Дарджилинг, это выше, нет, простите, Шиллонг. Шиллонг — это выше в горы. Там мы просто пообедали в суперотеле каком-то. Пхоги наелись. Поскольку там не предлагают пищу, у нас не было другого выбора. Иногда так в паломничестве бывает. Одна матушка нашла в просаде, в пище имеется в виду, окурок какой-то даже. Что это такое было, в общем. Я по секрету вам говорю, никому не рассказывайте об этом. Что тоже не нужно быть таким доверчивым, и не нужно отвечать, каждый за себя должен так же отвечать, быть разумным. Здесь люди теряют разум из этой системы, знаете, а заботиться там государство и прочее. Нет, нет, вы должны всегда принять разум. И тут же, вот, несмотря на то, что мы 4 часа ехали туда, в этот Шиллонг, пообедав, мы еще 5 часов поднялись вверх, в высокогорье. 9 часов в автобусе. Пропасти, такие страшные места начинаются, дороги индийские, представьте себе. Реальная опасность была просто. Мы ожидали чего угодно там. И мы спросили, так очень опасно вообще? Говорит, Дарджилинг, когда поедем, будет опаснее намного. Вот там, говорит, настоящие горы. В конце путешествия был Дарджилинг. И там мы, конечно, пережили все возможные чувства, все расы, все вкусы испытали по дороге. Всю полноту ощущений. Колесо автобуса иногда было в 5 сантиметрах от пропасти проезжало. И так вот в окно смотрите, и там ничего нет вообще. Ничего. Ни на чем вообще стоите, на чем вы там держитесь, неизвестно. Харе Кришна. Лучше не смотреть. Харибол. Гора Примананда. Когда вы смотрите, туда сразу Кришну вспоминаете. И мы ехали, а я не знал, я уже тогда не знал, не помнил, куда мы едем. Был путеводитель, но я куда-то потерял его, я не знал, что мы там забыли в этом Шиллонге, в этих горах. Куда же мы едем? Уже холодно, холодно, уже скоро снег появится. И вершина, слоновий водопад, такая вершина, как сказка, знаете, такие глыбы, камни, какой-то базальт, что ли, не знаю, поросшие какими-то растениями, вся экзотика, такой водопад. Русло и пещера такая огромная, гигантская, там несколько тысяч человек умещается в этом пещере только. Самый правильный храм. Несколько сот лет назад открыли его, нашли там Шивалингом. Но я забыл, что мы едем к Господу Шиве. Путеводитель потерял, я думал, куда мы едем. И потом у нас в автобусе висел плакат. Шива там был. Водители чаще всего они повесят Шиву, Дургу. Раду Кришну реже. Потому что они помогают в материальном отношении. И там большой плакат Шивы был изображен. Что интересно, при приближении к этой пещере я посмотрел на плакат, и Господь Шива стал улыбаться с изображением. Оживает такой феномен. Наверное, вы знаете, да, бывает. Какие-то моменты, вообще-то знают некоторые, что так иногда происходит, когда сильная медитация. И изображение просто начинает оживать. Любое вот это изображение может реальностью воспринимать, как реальность. Там любое Кришна изображение, полубога какого-то. И Шива стал улыбаться и благословляет, так руку держит. Так очень благостно смотреть. Очень-очень такая милость такая, удивительная такая. Сила, энергия. И у меня усталость дороги. Как волшебство какое-то. И что интересно, моя дочь чувствовала то же самое. На дневнике это написала, я позже узнал. Я это никому не рассказывал. Я просто сказал жене, я, кажется, знаю, куда мы едем. Куда? Господи, живи. Дочь сказала, я тоже знаю, куда мы едем. Я тоже поняла, куда мы едем. У нас была одновременная реализация с ней. Я не знаю, почему так, конечно. И когда мы приехали, пустились в эту пещеру, там уже была лекция, мы опоздали, наш автобус опоздал. Была лекция, там был король штата, присутствовал. Ну, такой простой, там 19 деревень у него всего, этого короля, он такой простоватый. Ну, король, тем не менее, держится как король, все. Грязный штанишка, такой простой. Простой король такой, ну, король, тем не менее, уважаемая личность, все, мы оказали ему почести, как надо. И это место, где медитировал Врикасура в свое время, вот то, что написано в 10-й песне Бхагаватам, Врикасура медитирует на Шиву, помните? Просит благословения, способности касаться рукой головы, и голова должна трескаться у этого человека на 100 частей. Вот такой способности. Я в той пещере он медитировал на Господа Шиву. Вы заходите, видите, ровный потолок. Вот такая высота примерно, может быть, выше чуть-чуть. И в центре этой пещеры Шивалингом самопроявленный, вот такая вот форма, с которой капает вода по капле, ровно, синхронно. И точно она попадает на камень Шивалинги, на середину. Вот все, что в пещере, самопроявлено причем. Никто это не создавал, не делал. И сначала капало молоко оттуда, говорит. Последние 100 лет капает вода. Все, кто попадает в это место, получат огромное просветление. То, что мы чувствовали. Ощущение было совершенно удивительное. 9 часов дороги вы просто не чувствуете. Не замечаете такой аскезы. Свежее восприятие, состояние эйфоричное такое. Очень чистое состояние. И там нужно было нам медитировать на Господа Шиву, как на чистого преданного, лучший преданный во Вселенной. Самый лучший преданный – это Шива. И вот на него медитируют в этом качестве вайшнавы. И он дает свои благословения, он даже может дарать освобождение, говорит Шива. Он почти как на Райне. Вот так медитирует на него. И он оправдал вот это свое имя Шива, значит, очень благоприятно, все благое, то есть легко умилостить его. Все просто пришли там, посмотрели Джаву, пели киртан, послушали о Шиве и уходят оттуда. Все, мир совершенно иной. И раскрывает этот аспект Шива-таттвы, сильно открылся этот аспект для многих. Хотя он трудно постижим, очень сложно его понять. Джива-таттву даже трудно понять, не говоря уже о Вишну-таттве. И Шива-таттва между тем и другим еще сложнее. И тем не менее, какое-то понимание можно обрести вот в таких местах. Какое-то ощущение можно реально ощутить там. Это было Шилонг. Был Шилонг. Силигури, там было событие установления божеств, открытия храма. И, конечно, это было много дней праздника. Все воспевало там с утра до ночи. Установились божества, там было множество духовных учителей, присутствовало. И исконовских, и Гаудиамат также были, саньяси. Все приходили туда, многие люди. Храм Искон, да, Искон открыл. В Индии Искон самая сейчас развитая духовная организация. Все идут туда, смотрят, поскольку это постоянная, стабильная проповедь, постоянное развитие какое-то. А другие организации, они находятся в относительном упадке, как бы им трудно сейчас переживать трудные времена, духовные лидеры экономических трудностей, так, мало последователей, много хаоса в движении всегда в Кали-югу. Искон за счет стандартов, которые дал Прабхупада, их знаний, книг, следования принципам, он очень силен сейчас. В Индии все видят эту разницу. Здесь нас воспринимают как что-то чужеродное, да, очень сильное, но очень чужеродное, нетрадиционное, не свойственное для русских, они думают. У нас другие гены, они говорят. Вот. Наш дед был христианином, ел мясо, и прадед тоже ел мясо. А первый человек, он вообще был первобытным. И я вот следую традиции, видите. Такая философия странная очень немножко. На прогрессивные вещи здесь люди даже не могут понять, что это такое вообще за эти вещи. Им нужно объяснять, сколько тут хороших вещей еще. То там, конечно, люди более благочестивы реагируют просто мгновенно, если вы выходите на Харинаму, скажем, в Говахате или Шилонге. В Шилонге и Харинаму было, все запомнили. 80% там христиан, англичане поработали там в свое время. 80% христиан. Но такие христиане, которые начинают петь и танцевать на киртане мгновенно. Благочестие остается с ними. Есть греховные христиане, есть благочестивые христиане. Они очень-очень разные люди, на самом деле. Разная религия будет в их изложении. Совершенно разные. Благочестивые, они будут сотрудничать с другими движениями, с Богом. Любое проявление Бога будут уважать. Неблагочестивые, они будут очень воинственны. И вот в западном мире больше неблагочестивых религиозных людей, к сожалению. Они больше воинственны, чем распространяют знания. Всю энергию на воины расходуют больше, чем на распространение духовного знания. Вот это неправильное применение. И самое удивительное было в конце, когда уже сафари закончилось, мы были наполнены многими впечатлениями трансцендентными, благодаря также именно существенную роль Джапада Касвами, что все это организовал. Он дал нам возможность понять те места, куда мы приехали. Если бы не он, мы бы даже не узнали, что такое существует в мире. Редкие места в Навадвипе запомнились Канай начала, где Господь Чайтанья впервые увидел Кришну. После инициации он пришел, проходил то место, и он увидел Кришну впервые. И после этого он совершенно изменился. Он уже действовал как сумасшедший преданный, трансцендентный преданный. Он уже не был таким великим ученым, гордым, таким высокомерным, таким был. Побеждал всех, играл с ними, с этими учеными. Он стал таким смиренным, совершенно другим. Все, вся Навадвипа изменилась, увидев его. Стал петь, танцевать, плакать, и такие симптомы разлуки, любви к Богу, такие сильные, что всех пронизывал этот экстаз мгновенно, когда видели его. И канал начала — это первая встреча с Кришной там. Он появился там в своей форме, шьямасундары, с флейтой, цвета тела грозовой тучи, в этих великолепных одеждах, с гирляндой, украшенным павлиньем перьями. Он улыбался, он подошел к Господу Чайтанье, обнял его и исчез. И он почувствовал потрясение полное. Когда он пришел на Навадвипу, он сказал: кто, как, мы могу это объяснить. Я могу только друзьям, друзья, приходите, расскажу об этом. У меня большая проблема сейчас. Большая боль в сердце, огромная, не могу терпеть ее. И когда Дхарал услышал, подумал: я пойду туда тоже, но я спрячусь. Я боюсь, что он там будет рассказывать. И он спрятался туда тайком. И когда Господь Чайтанья вошел туда, все уже были в сборе. И было видно, что он, хотя и идет, он не знает, куда даже идет. И он говорит: поймете ли вы меня, но у меня большая проблема. Кришна пришел, потом покинул меня и стал плакать. Таких чувств никто никогда не видел, и когда он стал это делать, всех пронизил от экстаз, и все потеряли дар речи и ощущение времени, пространства, когда Дхар упал без сознания, когда все произошло. Выпал из своего укрытия просто без сознания. Это было распространение сознания Кришны в таком роде, видите. Представьте, сюда входит сейчас Господь Чайтанья и говорит что-то, и мы все теряем сознание просто. И когда приходим в себя, мы уже все освобожденные души, все, практически его спутники. И вот так оно происходило. Это канай начало. И, конечно, когда те места посещаются, они передают эту духовную энергию непосредственно. Можно ощутить, особенно присутствие Ганги. Все были растворены в Ганге полностью. Ганга — это жидкая према. И там Ганга, она разлилась на 6 километров с островами. Прекрасное место. Это каменистые острова, Индия. Вода очень чистая, Ганги, там 20 метров глубина. И там, конечно, это место для омовения было самое лучшее. И все купались, прыгали с этой баржи. Мы ночевали на барже, на корабле. Ночевали, матаджи где-то были в других местах. У нас в прежде жизни была баржа. И примерно как пингвины стали прыгать с этой баржи. Вниз ногами сначала. И Джапа Такасами потом сказал, что это делать нельзя. Это Ганга. Нельзя пинать Гангу ногами. Можете вниз головой, пожалуйста. Это как поклонение будет. Но ногами нельзя прыгать. Так он говорил, чтобы мы помнили о том, где мы и что это такое. Жидкая према. На чистых преданных Ганга действует мгновенно, давая любовь Богу сразу же. На материалистов действует постепенно, очищая их очень медленно. Господь Чайтанья садился, входил в Гангу и 6 часов не мог выйти оттуда. Чувствовал столько экстатических переживаний, что 6 часов не мог выйти оттуда. И мы тоже привязались к этому омовению в Ганге за это время, конечно. Туда заходите и все. И все. Цель достигнута, никуда больше не нужно. Вас уже не просад не интересует, ни что-то там такое. И потом 2-3 дня и новое место, 2-3 дня. Иногда на барже, испачканной соляркой, вы спите. И иногда вы в лучших отелях, которые богатые люди жертвуют. И учитесь непривязанности, отречению. Проживайте эти 3 недели в полном отречении. Это огромный толчок духовный. Вы чувствуете силу этого отречения, как продвигает вас в духовной жизни. И потом мы можем практиковать это здесь уже. Не только в Индии. Мы учимся, может быть, там хорошо этим вещам. Но здесь можно практиковать тоже отречение. Большая сила. Каждый должен практиковать отречение. Это не только те, кто принимает саньясу, должны быть отречены. Все должны быть отречены от материального. Научиться этому. Даже грехасы должны быть отречены. Они не будут счастливы. Объясните, пожалуйста, почему Векали дан только метод воспевания святого имени, а не какие-то либо еще? И как прогрессировать тогда другим религиозным конфессиям? В Кали-югу дан метод, который включает в себя все остальные методы. Как если океан воды, то больше нет надобности думать еще о чашке воды, правда? Даже об озере воды. Не нужно думать, если у вас океан воды. Так вот, святое имя — это океан воды. Все процессы находят прибежище в святом имени. Что человек будет делать, пройдя все пути? воспевать святое имя Кришны. Это уже последнее, что он будет делать. Он оставит йогу, оставит гьяну, когда он пройдет все это. Это временные пути. Вы не будете вечно сидеть в позе лотоса, верно, в духовном мире. Вы не будете вечно учить книги. Нет, это имеет временный аспект. Вы постигаете истину, вы оставляете все эти книги, они больше не нужны. Достигаете совершенной медитации, оставляете этот процесс. А что же тогда будете делать, когда вы совершенны? Будете воспевать святые имена, ходить, думать о Боге. Все это естественно. Объект любви у вас есть, все, вы ходите думать о нем. Вот в Кали-Югу дается этот метод. И все религиозные системы, на самом деле, все до единой, они тоже воспевают святые имена, заметьте, в Кали-Югу. Пророк Мухаммед, он дал это, Христос дал это все. Все другие предшествующие пророки давали этот момент, но по-другому. Ачарьи, да, или как пророки их называют. Ачарья, ну, да. Они не совсем играли роль ачарьев, как, скажем, Иисус Христос, он больше именно играл роль пророка, который берет карму, освобождает людей от греха, но не пришел учить собственным примером, как ачарья. Нет, он делал вещи неповторимые. Никто не может подражать ему. Ачарья, он имеет другую, он становится обычным, как бы, человеком, в позицию обычного человека, действует с этого уровня, чтобы всех вдохновить так же идти за ним. А Христос действовал как мессия другое, немножко. Пророк чуть-чуть другое. Итак, о чем говорили? Да, все конфессии воспевают. Да светится имя Твое. Предавший имя Господа спасется. Вы найдете везде и всюду это. Мусульмане на четках постоянно повторяют имена Аллаха. Это практика очень самая распространенная на самом деле. Другого метода не существует. Песни Соломона в Библии печатаются. Правда? Он говорит там, как выглядит Господь, образ. И он там поет это песни, он поет в храме. Это путь такой. Строится храм, но там поют люди. Не медитируют, не что-то еще. Главное для воспевания, для молитвы. И Господь Чайтанья открыл Харе Кришна мантру 500 лет назад, когда уже практически все религии уже присутствовали, были. Все уже было на самом деле. И он завершил этот процесс развития религии. Харе Кришна мантра – это Маха мантра, это самое сокровенное имя Господа. Самое сокровенное имя. Мало кто знает его как Кришну. Очень трудно понять его как Кришну, говорится. Что он просто мальчик-пастушок, прекрасный и все. Все привлекающие. Никто не думает, что он Бог в духовном мире. Все думают, объект любви, мой сын, и что-то думает. Это Бог, а он говорит, мой сын, мой ребенок. Это наш друг, говорят друзья. Наш возлюбленный гопи так думает. Все, никто не думает, Кришна Бог. Никому такое в голову не придет, что это мешает их отношениям. Бог, как с Богом можно быть другом? А? Тогда вы не можете дружить с ним. Нужно тогда бояться, но же Бог, благоговейный трепет будет какой-то. А в Вриндаване нет, говорит, наш Кришна. Он наш. Не мы ему принадлежим, а он нам принадлежит. Вот, вот это Кришна. Это очень близкое, интимное имя. Оно обычно держится в секрете. И по милости Господа Чайтаньи, это возможно, что в Кали-Югу распространяется именно Хари Кришна Махамантра. Хара – это Радхарани. И Кришна – это Кришна, всепривлекающий, это прекрасный. И между ними есть бхакти, прямо бхакти, любовь. Если мы созерцаем их отношения, мы очищаемся. Полностью очищаемся. Не нужно больше никаких процессов йоги. Если мы проникнем в отношение Рады и Кришны, мы будем освобожденными душами. Все. Никакого вожделения. Никакого. Все очищается. Посмотрите. Это мужчина и женщина Рады и Кришны. Но когда вы думаете о них, вы очищаете это вожделение полностью. Великие святые думают о Рады и Кришне. Хотя женщинам запрещено думать о мужчинах. А Рады и Кришне не думают. Они очищаются. Потому что это чистая любовь. Чистая, прямо духовная любовь. Нематериальное отношение. Это эталон всей божественной любви. Это Кришна называется. Если человек греховный, он не поймет, что это Кришна, Бог. Он подумает, нет, Бог должен быть сильным и строгим, и страшным, суровым очень, справедливым. Что он греховный, он понимает его как представитель закона. Закон, Бог это закон. Бояться нужно его. Но если человек чист, в радости воспринимается. Поэтому святое имя открыл Господь Чайтанья, и постепенно это изменит мир. Уже так много изменено в мире благодаря этому процессу. Воспевание.
Дедушка, ну, может быть, я так что-то не так скажу, но дедушка приписывал под московским архиепископом. Когда дедушка умер, мне было 3 года. То есть, как он ходил жить, я в этот момент не помню. Помню, что стоял гроб, и я радовалась, прыгала на кровать. Вот этот момент мне запечатлелся. А вот потом, значит, из нашей семьи дети, то есть у бабушки было 16 детей, но из нашей вот семьи все дети, то когда мне исполнилось 8 лет, то есть жили с бабушкой, бабушка боялась одна ночевать. Когда мне исполнилось 8 лет, мама меня отдала в семью бабушки, я пожила с ней до замужества. И у меня вот такой вопрос, то есть когда бабушка умирала, она меня позвала и сказала, что Таня, я сейчас буду умирать. Сегодня я буду умирать. Я так удивилась, я была тогда беременна, как раз первым ребенком. Ну, я так мою посуду и думаю, надо же, откуда она это знает. Потом, как говорят, что в момент вот тому, кому умереть, другого человека, который находится рядом, Бог как бы отводит. И вот меня как бы отвело, я пошла на кровать, прилегла. Только прилегла, и вроде бы как сон на меня навалился. И слышу, бабушка сорвалась с кровати и прыгнула, ну как бы таким рывком к печке. Я так думаю, что случилось? Я быстро, у меня сон прошел, я только подошла к кровати, и все, и бабушка уже, ну, тело потянулось, то есть душа вышла из тела. Позже я узнала, что от других людей, что Господь как бы уведомляет глубоковерующих людей о моменте ухода души из тела. Что вы скажете на этот вопрос?
Вопрос нужно, конечно, прояснить. История понятна. То есть...
Точно понятно.
Да, вопрос, если философски задать, нужно еще сформулировать вопрос правильным образом, чтобы отвечать на него. То есть вы говорите о выходе души из тела. Да, это естественно, душа каждого выйдет из тела в свое время. И вопрос конкретно заключается в чем? Благочестивые люди. Прабхупада говорит об этом. Он говорит, что Бог задолго предупредит человека, преданного смерти. Задолго до смерти уже даст предупреждение. То есть мы будем готовиться к этому. Например, у меня было предупреждение, несколько предупреждений уже. Время идет, и я должен помнить больше об этом. Последнее предупреждение было, может быть, месяц назад. В моем восприятии это был серьезный урок, на самом деле. У меня это связано сейчас с самолетами. Мы летали в Казахстане, в столицу, и вернулись обратно в Алматы. На Боинге. Попали в грозу. Там очень сильные грозы южные, знаете. Этот ураган налетает такой, свирепые молнии там хлещут, что-то такое. И вот мы попали в такую грозу на посадке. И там началось, конечно, в самолете не описать словами, что было. И меня охватило беспокойство. Пытался повторять мантру и так далее, но я чувствовал, что внутри все равно какой-то протест. Страх. И тогда я понял одну вещь, что я не принимаю факт. Отвергаю этот факт. Когда я понял, нужно принять факт. Это неправильно отвергать факт смерти. Если на то волю Всевышний должен быть готов прямо сейчас. И когда я принял этот факт, никаких беспокойств не было. Смотрю, как пушинка куда-то болтала в пространстве. На огромной скорости все. Страх ушел, потому что факт принимается. Если факт не принимается, я буду бояться этого. Но это было предупреждение, потому что обычно я не думаю об этом, не принимаю этот факт. Просто где-то он далеко окажется. Кришна показывает, близко он здесь. На каждом шагу, на самом деле. Такой опыт тоже нужен человеку. Также необходим. Мы должны подготовиться должным образом к экзамену. В момент смерти нужен ясный ум. Не беспокойный, не сумасшедший. Надо учиться. Кришна помогает. Задолго до смерти он предупредит. Много будет предупреждений. И уже потом будет экзамен. Большое спасибо. Итак, сегодня Экадаш. Сегодня больше можно воспевать кругов. Можно поститься, если кто-то хочет полностью. Или как минимум отказаться от зернобобовых в этот день. Вся греховная карма мира сейчас концентрируется здесь, в этих зернобобовых. Их не нужно есть. Не нужно посвящать этот день материальным занятиям полностью. Они все будут не очень удачны или вообще неудачные. Не нужно целый день ездить на машине. Есть большой риск попасть в аварию. Испортить какие-то материальные отношения. Очень большой риск в эти дни. В эти дни больше читайте книг Прабхупады, больше воспеваете, слушайте лекции, готовьте просад, если хотите видеть такой без зерновых, предлагайте Кришне. 25 кругов, Святой 16 повторяет, 25 кругов лучше в этот день повторить. Как минимум, можно больше, можно 64 круга повторить, если есть время. Сегодня суббота, пожалуйста, повторяйте целый день мантру. Вечером, надеюсь, мы увидимся. Если какие-то силы еще останутся, проведем лекцию. Обычно теряю силы в Экадаше. Ничего. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.